Добрый вечер, дорогие друзья!
Мы приветствуем вас, дорогие гости!
Добро пожаловать на программу «Дорога к счастью, дорога к звездам».
Древний русский город, Нижний Новгород, приветствует вас!
Тем, кто смотрит нас в Средней Азии, мы говорим «Салям алейкум». Тем, кто смотрит нас в Татарстане и в Башкирии, мы говорим «Исямысыз дуслар». Ну а тем, кто на Украине нас смотрит, мы говорим «Добрый вечер, шановні друзі».
Первая часть нашей программы «Дорога к счастью», которую проводит специалист в области семейных взаимоотношений Галина Штеле, посвящена молодежи и молодым семьям.
А во второй части мы приглашаем вас в мир библейских пророчеств, тех, что устремляют взоры человечества в будущее.
Что же говорит нам с вами, современным людям, а особенно молодежи, книга древнего библейского пророка Даниила? Насколько актуальны для людей нашего времени те вопросы, которые в ней поднимаются? Об этом мы узнаем с одним из ведущих нашей программы, доктором богословия Артуром Штеле.
Ну а сейчас, в самом начале, позвольте пригласить на эту сцену исполнительницу из Усть-Каменогорска, Казахстан, Ольга Яковлева.
Она исполнит песню «Жизнь дается Богом».
Встречайте.
Печальным взглядом тихо скорее видим себя. Несется жизнь, словно царский всадник, прошлое в пыль. Порою трудно нам разобраться, что не быть, что быть. Жизнь дается Богом, это твердо знай. За ее порогом есть и ад, и рай. Жизнь и дар беспечна, ты не разделяй. Словно чистый, чистый жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг Господу отдай. Смеются годы нас, украшая блеском сети. Мы все спешим, что-то успевая, и все грешим. Чужую боль редко замечая, чаще смолчим. К ногам Иисуса не припадая, гордо стоим. Жизнь дается Богом, это твердо знай. За ее порогом есть и ад, и рай. Жизнь и дар беспечна, ты не растеряй. Чистый, чистый жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг. Чистый жемчуг Господу отдай. Словно чистый, чистый жемчуг Господу отдай.
грустью билась, вижу я в том, что снова мы друзья. С утраннего и до заката дня видим яркий солнце свет, на столе вода и хлеб, и ни скорби, ни печали в сердце нет.
Боже мой, среди жизни сей земной, веди, веди, веди меня домой.
В тот чудесный вечный край, где ты мне подаришь рай, то, что ухо не слыхало, глаз мой не видал. Божья милость, будь над нами до конца.
Боже мой,
среди жизни сей земной, ты веди, веди, веди меня домой. Уж недолго ожидать до пришествия Христа, Он придет за нами, Он придет опять. О, готов ли ты сейчас, если вдруг пробьет твой час, услыхать с небес Христа Иисуса глас?
Верный раб,
был ты немощен и слаб, но теперь обитель ждет на небесах. Ожидают там тебя и родные, и друзья, и вовеки там с тобою буду я. Божья милость, будь над нами до конца.
Боже мой,
среди жизни всей земной, ты веди, веди, веди меня домой, домой.
Дорогие друзья, мы хотим обратиться ко всем тем, кто прислал нам молитвенные просьбы. Только за сегодняшний день мы получили 67 обращений, и мы хотим вас заверить, что ни одна молитвенная просьба не останется без внимания.
У нас есть молитвенные группы, в которых все ваши просьбы возносятся в молитвах к Богу. А в конце каждой программы ведущий, пастор Артур Штели, будет молиться обо всех ваших нуждах. Все, что вы написали, об этом мы будем молиться пламенно и горячо, с верой, что Бог обязательно услышит вашу молитву.
А сейчас наступает время программы под названием «Дорога к счастью». Ее ведет Галина Штели.
Сегодняшняя программа называется так: «Любовь, азбука Морзе и СМС-сообщение».
А завтра будет тема «Романтика за бортом. Где спасательный круг?»
Итак, встречайте, доктор богословия Галина Штели.
Добрый вечер, дорогие друзья! Очень приятно видеть всех вас в этом зале. Добрый вечер всем зрителям, которые пришли сегодня на нашу программу в других местах. Итак, наша тема сегодня называется «Азбука Морзе, СМС-сообщение и любовь». Что же это такое? Давайте с вами посмотрим, о чем говорит нам это название. Что это значит? Наверное, у вас в памяти возникают разные ассоциации. Действительно, с этими словами могут возникнуть самые разные ассоциации, но, наверное, вы уже догадались, что речь пойдет об общении. Мы все нуждаемся в общении, и вы знаете почему? Мы нуждаемся в общении, потому что нам нужен обмен информацией, потому что мы хотим, чтобы нас понимали, а это возможно только через общение. Мы также с вами нуждаемся в том, чтобы мы чувствовали, что рядом есть близкий человек, которому не все равно, что с нами происходит. Мы также нуждаемся в том, чтобы иметь ощущение, что мы знаем, что происходит с теми, кто близкий и дорогий нам. Мы также с вами можем сказать, что сегодня в современном обществе очень многое происходит в интернете. И вы, наверное, знакомы, что существуют самые различные сайты, где люди встречаются. И вы, наверное, знаете, насколько популярны сейчас такие сайты, как ВКонтактах, Одноклассники, Мой мир. А как вы думаете, почему? Потому что люди имеют эту потребность общаться друг с другом. Да, действительно, очень многие специалисты семейных отношений посвящали этой проблеме или этому вопросу свои исследования и труды. Очень многие люди написали самые интересные высказывания. Например, «Без многого может обходиться человек, но только не без человека», сказал Людвиг Берне. Или, например, «Сегодня стоит подойти к двери в наш современный мир, как она автоматически, что делает, открывается. А стоит подойти к человеку, как он автоматически закрывается», сказал Пьер Хальварон. Давайте посмотрим дальше. Что характеризует счастливые браки? Вы знаете, очень большое количество специалистов говорит о том, что все счастливые браки имеют одну общую черту – это хорошую коммуникацию. В счастливых браках очень много говорят друг с другом и очень много слушают друг друга. Мы также можем с вами сказать, что специалисты сегодня наблюдают одну очень интересную черту в браках или характеристику, что новобрачные намного больше спорят или ссорятся о том, что они говорят или чего они не говорят, чем по всем остальным вопросам, которые могут у них возникнуть. Оказывается, общение или коммуникация – это очень существенная и насущная не только потребность, но и проблема. Вы знаете, какая самая частая жалоба женщин, когда они приходят на консультацию к психологам? Оказывается, самая такая частая жалоба – почему мой муж не разговаривает со мной? И вы можете заметить, что те пары, которые так мило общались в период ухаживания и дружбы, вдруг они начинают демонстрировать совершенно другие отношения, когда они оказываются в браке. И жены говорят, ну почему? Вот мы кушаем, мы ужинаем, почему он молчит? Я ему продолжаю что-то рассказывать, а он берет кружку и уходит с этой кружкой в зал, потому что там стоит телевизор, и он уже думает, что пора посмотреть очередную программу. Но я же ему рассказываю, неужели ему не интересно? И при этом мужчины говорят, а почему ты обижаешься? Я же, когда иду, я все равно тебя слушаю. Но такого эффекта не получается. Да, действительно, мы говорим, что трудности в браке именно потому, что прерывается построенное во время дружбы общение. И из-за того, что оно прерывается, супруги начинают вот ощущать этот холодок, эту потерянную близость. Очень хорошее выражение. Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят что? Они строят стены. К сожалению, они делают это также и в браке. Конечно, мы все с вами знаем, что мужчины и женщины отличаются друг от друга по той манере, как они общаются, и по тому потенциалу, который они имеют к общению. Вот специалисты из Гарвардского университета проделали такой эксперимент. Они опоясали одну детскую площадку всевозможными проводами. Там играли дошкольники. И вы знаете, что они обнаружили? Что примерно 100% звуков, которые издавали девочки на этой игровой площадке, представляли из себя слова. И только 63% звуков, которые издавали мальчики, были словами. А остальные 37% звуков, которые издавали мальчики, вы знаете, чем были? Просто звуками, междометиями и разными другими обрывками, восклицаниями и так далее. Вы знаете, это сохраняется в браке тоже. И вот почему, когда муж и жена начинают общаться, муж часто отвечает «угу», «ага», «не знаю». И, в общем-то, самые короткие слова, которые приходят ему на память, идут в ход. Мы также можем с вами сказать о том, что мужчины, они, когда встречаются, они говорят, вот у них есть излюбленные темы. И вот я хочу сказать всем девушкам, которые присутствуют на программе, это подсказка для вас. Хотите заинтересовать какого-то молодого человека, говорите на эти темы. Вы видите, какие темы высвечиваются на экране? Вы должны стать специалистами. Итак, какие это темы? Вы видите, это спорт, это политика, автомобили, это шутки, анекдоты. Но обычно не свои личные дела и не свои чувства. Так что советую вам постигать эти области. И, дорогие ребята, вы знаете, о чем нужно говорить с девушками? А в браке, дорогие мужья, с женщинами. Они любят, чтобы с ними говорили на следующие темы. Их личные дела. Как у тебя прошел день? Что тебе сегодня расстроило? Что тебе принесло радость? Что тебя обрадовало? Твои чувства, радости, огорчения, дети, мужья, соседи, фильмы и так далее, что может сюда еще только включиться. И получается иногда так. Говорят, мужчину пригласили в гости, он возвращается. Говорит, очень хороший прошел вечер, столько народу, так интересно поговорили. Но вы думаете, о чем они опять говорили? Они говорили вот на эти темы, и поэтому, когда жена его спрашивает, ну а кто там был? Он говорит, да я вообще-то и не познакомился, я даже имен не знаю. И мужчину, конечно, поражает, когда он с женой куда-то путешествует, и вот она заходит в туалетную комнату. Он ее терпеливо ждет там на вокзале, и вдруг видит, она выходит с какой-то женщиной, мило беседуя, и когда она выходит с ней, мило беседуя, прощается, как с давно, в общем-то, такой с давней подругой. И муж ее спрашивает, это твоя знакомая, ты встретила знакомую? Она говорит, да нет, что ты, мы только что познакомились. Но она по пути смогла узнать, какая семья, сколько лет, сколько детей, где работает, где живет и куда направляется. Вот это различие между мужчинами и женщинами. А что же такое азбука Морзе и каким образом она относится к нашей теме? Те из вас, которые смотрели или любят смотреть фильмы о Великой Отечественной войне, вы, наверное, вспоминаете, какую роль играла рация в то время. Как каждая группа, например, партизан или подпольщиков, они отчаянно желали достать или переправить эту рацию. Обязательно иметь радиста, потому что это было дело между жизнью и смертью. А почему? Потому что именно через рацию, через азбуку Морзе они могли осуществлять то сообщение с большой землей, да, с той группой, которая нуждалась вот в их информации. Но как вам кажется, достаточно ли только было знать азбуку Морзе? Или нужно было также знать еще что-то, чтобы это сообщение имело какую-то практическую ценность? Вы правы, нужно было еще знать код, потому что отправлялись шифровки. И если вы просто, если, скажем, сообщение было перехвачено и попало в эфир, это еще не значит, что те, кто перехватили, поняли, что за этим сообщением скрывалось. Вы знаете, плохая коммуникация – это один из барьеров в браках, барьеров к близости между супругами. То есть если вы хотите иметь близкие отношения, вы должны знать, что перед вами, вот между вами, барьер к этой близости – это что? Плохая коммуникация. И вам нужно иметь свой собственный язык общения, но еще нужно знать код. И вот сейчас я вам расскажу о двух типах людей, которые существуют, и, может быть, вы узнаете, что в вашем браке или в ваших отношениях как раз именно такая ситуация. Но прежде мы прочитаем еще пару цитат. «Откуда я знаю, что я думаю, пока я не услышу, что говорю?» Грем Уоллес. «Нужно говорить громко, чтобы тебя услышали. Нужно говорить тихо, чтобы тебя послушали». Замечательное выражение Поля Клоделя. Действительно, мы должны с вами думать о том, что мы что-то должны говорить, и мы что-то должны приносить в эту коммуникацию, мы должны вести себя так, чтобы были способны послушать. Но как научиться слушать? Посмотрите, послушайте большинство разговоров мира между нациями, а также между парами. По большей части это диалоги кого? Глухих. То есть все говорят, но кто-то слышит друг друга или не слышит, но друг друга не слышит. Вот так иногда получается и в браке. И поэтому искусство слушать – это очень трудная вещь, но ей нужно учиться. И посмотрите, какое здесь интересное выражение Гарри Чепмана. «Для того, чтобы получился один удачный брак, необходимо иметь два человека каких? Умеющих слушать». Итак, а теперь давайте поговорим о двух типах, на которые делятся люди, когда они вступают в коммуникацию. Один тип условно можно назвать тип точка, другой тип условно можно назвать тип тире. Как в азбуке Морзе, точка и тире. Вот что такое азбука Морзе. Некоторые люди, что говорят, то и думают, сказал и точка. Если я сказал это, я это что? Подразумеваю, сказал и точка. Вот этот тип. А есть люди, обычно это интуитивные типы личностей, которые половину говорят, а половину что делают? Оставляют в своем сознании. Они половину не договаривают, но им кажется, что человек, который их слушает, что? Он догадался, он понял. Поэтому половина информации здесь вышла наружу, половина информации при мне осталась. То есть они говорят сплошными прочерками. Немножечко информации, прочерк, 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 немного информации, прочерк, прочерк, прочерк. Вот это люди, которые попадают в категорию тире. Вы знаете, что еще очень интересно? Оказывается, что когда в браке встречаются муж и жена, допустим, один принадлежит, скажем, муж категории «сказал» и точка, а жена, например, принадлежит к интуитивному типу, немножечко информации, а потом тире-тире-тире, то вы знаете, что происходит? Он не просто получает только часть информации, а она не просто получает факты. Они при этом пытаются раскодировать полученную информацию при помощи собственного кода. То есть они используют неправильный код. И вот представьте себе, что если бы во время войны вот так получили бы на большой земле от какой-то группы партизан сообщение, но пытались раскодировать его неверным кодом, что бы получилось? Вы понимаете, что получилась бы абсолютная нелепица. Вот так получается в браке. И я вам приведу пример, чтобы было лучше понятно. Например, муж приезжает в пятницу с работы, забегает, спешит и говорит: «Слушай, наши друзья там собираются на озеро, поедешь?» Она говорит: «Ой, нет». И тут уже сигналят там на улице. И он говорит: «Ты знаешь, я договорился, что меня подберут. Ну ладно, я тогда побежал, пока». И он исчезает. Возвращается вечером домой. Жена не разговаривает. Он не поймет, в чем проблема. Он говорит: «Почему? Ты что, обиделась на меня?» Она обиделась. Когда, наконец, он его вызывает на разговор и спрашивает: «Ну а почему же ты обиделась? Ты же сама сказала, что поедешь или нет? Ты же сама сказала, что не поедешь?» Она говорит: «Я такого не говорила». «Как ты не говорила? Ты сказала нет? Но я же не сказала нет, не поеду». А что происходит? Оказывается, если она принадлежит к этому типу, прочерк, 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 тире, она сказала: «Ой, нет!» А в голове у него было: «Потому что пирог в духовке. Если ты подождешь, когда я его выну, то, конечно, я поеду. Но вот «ой, нет!» именно сейчас нет, в данную минуту нет. Но, может быть, 20 минут спустя, с удовольствием». А он даже не соизволил, спросил: «А почему? А что нужно? А ты, в общем-то, поедешь, если чуть я задержусь?» и так далее. А мужчина думает: он же раскодировался своим кодом, сказал и точка. Если она сказала «ой, нет», что сказала, то и понял, понимаете? Он раскодировал это со своим кодом. Оказывается, если вы заметите, что вам супруг выдает только часть информации, между прочим, не только женщины принадлежат к интуитивным типам, мужчины тоже, и поэтому если вы заметите, что у вас супруг именно из этого типа тире-тире-тире-тире, то вам нужно всегда задавать дополнительный вопрос. И еще один пример. Скажем, воскресенье. Муж так давно ждал этого свободного времени, он хотел подремонтировать свою машину. И вот он ремонтирует автомобиль, не спеша, наслаждается процессом. Любимая тема, как мы говорим, спорт, политика, автомобиль, радио включено, тут и политика, и спорт, и вот рядом автомобиль. Выходит жена и говорит: «Слушай, вот только что звонили Иванову, приглашают нас в гости к 5 часам. Поедем?» Он говорит: «Нет, не поедем». Он тип, скажем так, опять тот же, сказал и точка. То есть он имел вообще ни при каких условиях, что мы не поедем. Она убегает домой, через минут 5 прибегает и говорит: «Ты знаешь, я поговорила с детьми, дети не хотят идти, так что только мы с тобой вдвоем. Ну давай поедем». Он говорит: «Ну я же сказал, что нет, не поедем». Она так посмотрела, опять убегает. Через время опять возвращается. Говорит: «Ты знаешь, я опять им перезвонила, это только мы будем, они больше никого не приглашали, так что если ты думаешь, кто-то еще там будет, в общем-то, только мы с тобой, давай поедем». Он говорит: «Ну я тебе сказал, что я не хочу, мы не поедем». Она опять посмотрела, опять убегает. Через время она возвращается и говорит: «Ну слушай, ты знаешь, я уже там все приготовила, давай мы, в общем-то, у меня даже есть что туда с собой захватить, вот у меня там есть кекс какой-нибудь и что-то еще. Давай все-таки поедем». Но муж уже выходит из себя и говорит: «Ну сколько раз тебе говорить, что я уже тебе сказал, что я не хочу, мы не поедем». Но вы знаете, в чем проблема в этом диалоге? Потому что жена, она пытается раскодировать его со своим кодом. То есть он сказал, нет, не поедем, а она думает, это только часть информации, потому что я не хочу ехать с детьми. Она так себе раскодировала. Она поехала, решила проблему с детьми, пошла, решила проблему с детьми, вернулась. Опять предлагает, он опять отказывается, наверное, он думает, что там будет много народу, он не любитель больших компаний. Она побежала, не прояснив этого, понимаете, она себе просто интерпретировала, раскодировала, она побежала, решила проблему, что там больше никого не будет, вернулась и так далее. Вы видите, в чем получается проблема? Очень часто, когда мы общаемся с какими-то людьми, это может быть в браке, это может быть общение с друзьями, это может быть общение на работе, если мы не понимаем, кто какому типу принадлежит и как с этим работать, то мы будем попадать вот в такие проблемы. И поэтому, как вы видели на экране, то, что я намеревался сказать, да, то, что я подумал, это не обязательно то, что я сказал. И то, что я сказал, это не обязательно то, что ты услышал. И то, что ты услышал, это не обязательно то, что ты понял. И то, что ты понял, это не обязательно то, что я хотел или думал сказать. И поэтому всегда нужно задавать вопросы. Давайте посмотрим еще на некоторые цитаты. Джош Макдаул. Если вы хотите стать человеком, за которого стоит выходить замуж. Среди прочего, вы должны освоить искусство слушать, а это требует работы. И не только выходить замуж, а также жениться. Почему так трудно слушать? Вы знаете, Нэнси Ван Пелт, она говорит об очень интересных и приводит очень интересные факты. Например, она говорит о том, что в своей литературе, что мы думаем в 5 раз быстрее, чем мы говорим. То есть мы можем говорить со скоростью, вы видите здесь на экране, что скорость у нас может быть какая? 100-150 слов в минуту, и при большей скорости 170. А когда мы слушаем, мы можем воспринимать до 600 слов в минуту. И получается вот такой промежуток, такой отрезок. То есть мы думаем и слушаем быстрее, чем человек говорит. И вот в этот промежуток, вы знаете, чем мы обычно занимаемся? Мы, скучая, придумываем уже ответ на эти сказанные фразы, и мы перестаем слушать человека. И поэтому, если мы хотим быть счастливыми, нам нужно освоить искусство активного слушания. Активное слушание подразумевает, что мы должны учиться, особенно супруги, создавать атмосферу, в которой легко будет общаться. Мы должны высвобождать время, придвинуть ближе стул, смотреть друг другу в глаза, давать невербальные знаки коммуникации, держать обратную связь, вот эти вопросы наводящие, выражать эмпатию или сопереживание чувствам, понимать, что иногда мы не все поняли, поэтому нужно заниматься парафразом. Мы также должны поддерживать, давать оценку и давать вот такие фразы, которые выражают одобрение человеку или ободрение человеку или тому, что он сказал. Вы знаете, когда мы активно слушаем человека, мы ему как бы через вот все это наше существо, которое вовлеклось в это слушание, сообщаем. Ты очень важен для меня, да? Ты очень ценен как личность, ты значим, ты достоин уважения, твои чувства очень важны для меня. Я тебя принимаю, я тебя хочу понять, я тебя уважаю. А вот теперь СМС-сообщения. Все мы сегодня их получаем, все мы сегодня этим пользуемся. Это еще одна новая магистраль для современного человека. Но вы знаете вашу реакцию, когда вы получаете СМС-сообщение, что вы тогда делаете? Я думаю, большая часть людей сразу смотрит, от кого? И вы знаете, что дальше мы делаем? Мы пишем ответ. Я замечала, что подавляющее большинство людей, они пишут ответы. И вот я хочу сказать, что в общении с супругом. Важно эту сторону также понимать. То есть должен быть диалог. Один говорит, а другой должен быть участником. Не нужно брать кружку с чаем и на ходу идти туда смотреть телевизор, делая вид, что вы слушаете на ходу. Нужно вступать, нужно писать ответное СМС-сообщение в кавычках. Многие специалисты по семейным вопросам говорят о том, что диалог для любви – это то же, что кровь для тела. Когда останавливается поток крови, тело умирает. И когда останавливается диалог, умирает любовь и рождается сопротивление, непонимание, ненависть и измены. И, как правило, говорят, вы знаете, с чего начинается измена? Измена начинается с коммуникации с другим человеком, который тебя активно слушал, который тебе все это показал, что ты ценен, тебя уважают, есть вот эта обратная связь. И вот так и получается. Есть, конечно, также блокираторы общения. И вы видите здесь, что это такое. Это нежелание общаться. Это тон, который мы не используем, негативный. Это перебивание, это советы, это разглашение тайн. Это неправильно выбранное время. Это накопление негативных чувств по отношению друг к другу, игнорирование, молчание. Это избегание разговора. И вы знаете, что чаще всего слышат дети, когда они хотят общаться с отцом, который пришел с работы. В ответ они чаще всего слышат три реплики. «Я устал», «У нас нет денег», «Замолчи». Это самые расхожие фразы отцов. Успешная коммуникация. Вы знаете, это значит успешный супруг. Вы хотите быть успешными супругами? Значит, работайте, чтобы коммуникация была успешная. И несколько советов, что при этом нужно делать. Выделяйте время каждый день. И, между прочим, есть совет, сколько минимум. Говорят, от часа до полтора в день выделяйте время для общения с супругом. Вы знаете, как только кто-то это слышит, берутся за голову, где взять дополнительный час или полтора. А вот вам раскладка. Очень мило и очень возможно. 15 минут утром перед зеркалом на ходу, чистя вместе зубы. 5 минут по телефону с работы, 20 минут после работы, 15 минут, когда дети лягут спать или когда вы их вместе укладываете, 5 минут перед сном и, конечно, совместная молитва. Это одна из форм коммуникации тоже. Вы знаете, это уже набежал час, а вы можете еще немножечко расширить. Вот если вы даже только этому совету последуете, вы многого достигнете. Второй пункт. Используйте разные формы. Открытки, смайлики. Это не требует минуты даже, это требует секунды. Послать друг другу какую-то электронную открытку, послать друг другу какой-то смайлик. СМС, те же СМС используйте друг другу как можно чаще каждый день. Электронная почта, скайп, телефон, записки. Почему это все для других? Почему это не для супруга? Прогулки, вы знаете, это очень эффективный метод, прогулки совместные, когда вы можете говорить друг с другом и создавать вот эту степень близости. Метод иллюстрации. Здесь я хочу вам рассказать одну историю, которую рассказывает в одной из своих книг Гарри Смолли. Он рассказывает о том, что когда вы видите, что супруг или супруга, или даже ваши дети не понимают, что вы хотите сказать, используйте эмоциональную картину, он так ее называет, или метод иллюстрации. И он приводит пример, как его дочь воспользовалась этим методом. Он говорит, как-то возвращаясь с отпуска, все спали в машине, он был за рулем, и старшая дочь, которой был уже 21 год, сын был подросток, она говорит, пап, можно я с тобой сяду рядом, пока все тут спят? Она перебралась на сиденье впереди. Говорит, пап, фактически, пока тут все спят, хотела с тобой поговорить. Ну, может быть, ты сейчас устал, может быть, потом, попозже. А он говорит, нет, ничего, если хочешь, поговорим. Ну, пап, это такая вот тема, в общем-то, очень деликатная. Можно я буду использовать иллюстрацию? Он говорит, ну, хорошо, из знакомой мне сферы. И она говорит, вот представь, папа, а вы знаете, кто такой Гарри Смолли? Это известный специалист и спикер по семейным вопросам, который написал много книг. И она говорит, папа, представь, вот у тебя 2000 аудитория, ты проводишь семинар по семейным вопросам. Первый день прошел замечательно, люди очень довольны темой, твоими примерами, твоим отношением, приходят на второй день. И ты вдруг второй день начинаешь вот с такого отношения, ты начинаешь их критиковать. Говоришь, я устал от всех вас, я устал вам повторять 1000 раз, какими супругами нужно быть. Вы, мужья, почему вы не относитесь правильно к своим женам? А жены, почему давите на своих мужей? Папа, если ты так будешь продолжать, вот представь, все утро ты так критиковал, ты думаешь, что случится с аудиторией? Говорит, ну я думаю, аудитория подымется и начнут один за одним покидать зал. Потому что они скажут... Он даже не знает нашей ситуации, что он нас оскорбляет. Ведь даже и Соломон сказал, что приятная речь – это как сотовый мед, да? И она говорит, папа, представь, вот ты так не обращаешься к аудитории, которую ты уважаешь, но ты так разговариваешь со своим сыном-подростком. Он каждый день слышит эти слова, вот такие слова, только он не может, как та аудитория, встать и покинуть зал. Говорит, это была настолько точная иллюстрация, что с того дня я больше так со своим сыном не разговаривал. Будьте открыты, честны и тактичны. Поставьте цель стать восхитительным слушателем и собеседником в своей семье. Мужчины влюбляются в тех, запомните, девушки. Кто готов слушать их рассказ о достижениях, о их достижениях, их планах, их проблемах. А женщины влюбляются в тех, кто проявляет к ним внимание и нежность и регулярно интересуется их внутренним миром. Атмосфера, которую создает беседа, влияет на ее ощущение счастья. Мужчина, уделяющий время для разговора с женщиной, найдет невидимый путь к ее сердцу, сказал Уиллард Харли. Помните, это работает на вас. Это дорога к счастью. Что это даст? Это счастье даст вам, потому что вы будете знать, что есть человек, который меня понимает. Человеческое сердце больше всего жаждет быть понятым, сказал Стивен Кови. Ну, мы иногда спрашиваем, есть хоть кто-то, кто мной интересуется? И вы поймете, что есть человек, которому вы не безразличны. Это создаст потрясающую атмосферу в вашей семье, атмосферу понимания, теплой, заботливой, участливой атмосфере в доме, что является, может быть, самым важным, чтобы мы создали как родители и супруги. Что это еще даст? Совершенно новые, качественно новые отношения, наполненные эмоциональной близостью, интеллектуальной близостью, и даже ваши физические отношения изменятся. «Каждый вечер, — пишет Ян Страусер, — каждый вечер мы встречались, чтобы делиться событием прошедшего дня. Это было самое счастливое время нашей совместной жизни. А Андре Маруа говорит, счастливый брак – это длинный разговор, который всегда кажется слишком коротким. Поэтому дарите друг другу эти счастливые минуты понимания и правильного слушания. Ведь счастливые минуты превращаются в счастливые часы. Счастливые часы превращаются в счастливые дни, дни в недели, недели в месяцы, месяцы в года, года в счастливую жизнь. И помните, ваше завтра начинается сегодня, и оно начинается с вас, в добрый путь к звездам.
У нас уже сложилась добрая традиция петь вместе.
Ну и сегодня мы хотим предложить вам вспомнить тематическую песню нашей программы «Пусть наш дом наполнится теплом любви». И вот там, где вы есть, расправьте плечи ваши, вдохните глубоко и сердечно, нежно, с душевной теплотой. Давайте исполним эту песню вместе с группой «Патмос», Украина, Черновицкая область. Ну что ж, пусть ваш дом согреется сегодня.
Мечтаем, дорог мне навсегда. В нем так тепло и уютно, как бы нам не было трудно, там живет доброта. Пусть ваш дом согреется теплом. Любовь и упреки познаем иногда. Дружбу, тепло мы не ценим, кажется так, что изменим мы других, но не себя. Пусть ваш дом согреется теплом любви. Все, кто будет в нем.
Сегодня вас ожидает весьма серьезная тема.
И настроить наши думушки на эту тему позволит произведение, которое исполнит Владислав Кучеру, город Саратов. «Надежды свет горит в моей груди». Приветствуйте! Программу «Дорога к звездам» ведет доктор богословия Артур Штеле.
Не ищи звезды в траве, посмотри на небо». Так называется сегодняшняя тема. Она посвящена 4 главе книги пророка Даниила.
Ну а завтрашняя программа называется «Не влезай, убьет». Вот эту программу с романтичным названием мы приглашаем вас услышать завтра. И пригласите своего лучшего друга.
А сейчас мы приглашаем на сцену доктора богословия, пастора Артура Штеле.
Встречайте!
Добрый вечер, дорогие друзья! Дорога к звездам – это дорога к вашему счастью. Вчера мы с вами рассматривали 3 главу книги пророка Даниила. Замечательное повествование о Божьей силе, о том, что Бог жив, и что Он может, и не только может, но и на самом деле спасает. Вы знаете, это не просто так Даниил написал интересную историю. Он ее написал с определенной целью. Некоторые считают, что пророческая часть книги пророка Даниила намного важнее, чем вот эти вот предшествующие пророчествам истории. На самом деле, именно в этих историях закладывается фундамент понимания всех последующих пророчеств. И, между прочим, 3 глава является своего рода символом или примером тому, что повторится в конце дней, перед тем, как Царство Божие будет воздвигнуто на этой земле. Об этом рассказывает нам другая апокалиптическая книга в Новом Завете, книга Откровения. И там в 13 главе говорится о том, что вновь в конце истории человечества наступит время, когда все будут понуждаемы поклониться, как книга Откровения говорит, образу зверя. И большинство населения земли что сделает? Падет ниц и будет служить образу зверя. Но найдутся те, которые, подобно Сидраху, Месаху и Авденаго, заявят на весь мир. Пусть их будет меньше, но они заявят на весь мир и скажут, мы служим живому, всемогущему Богу. Наша жизнь в Его руках, и не зверь, и не истукан, и не образ зверя, скажут последнее слово, как в истории человечества в целом, так и в нашей лично. Последнее слово за нашим всемогущим Богом. 4 глава. Не ищи звезды в траве. Посмотри на небо. Вы знаете, проблема большинства людей, особенно молодежи сегодня. Если вы спросите любого человека, молодого или пожилого, хочешь ли быть счастливым? Какой ответ вы услышите? Конечно же, хочу быть счастливым. Но вы знаете, почему так много несчастья на земле? Ищут не там. Не ищи звезды в траве. Посмотри на небо. 4 глава нам об этом повествует. И она вновь рассказывает о сне, который приснился царю Навуходоносору. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих, но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видения головы моей смутили меня. И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна». Интересно отметить, Навуходоносор уже имел опыт приглашения всех тайноведцев, чародеев, мудрецов. И он знал, на что они способны. Почему же он не начал с Даниила? Он их вновь приглашает и говорит, Боялся он, что опять что-то наподобие истукана. Ну не весь он будет золотой, что-то такое скажет. Скажет Даниил. Приглашает всех и говорит: мне сон приснился, и на этот раз я его не забыл. Я его вам расскажу, а вы мне, пожалуйста, его истолкуйте. И он говорит о том, что все они сказали ему: не можем. Не можем истолковать. Вообще, это очень интересно, почему они отказались дать истолкование этого сна. Мы знаем из литературы древности, многие древние народы и еще до Вавилона представляли царей в образе дерева. И Навуходоносору как раз и приснилось большое огромное дерево. Мы даже находим, археологи находят различные фигурки с изображением дерева, которое представляет именно царей. Почему же они не сказали царю: «Ты, царь, это дерево»? Они, видимо, были смущены и понимали, что-то здесь неладное, плохое. А Навуходоносор был очень надменным человеком, гордым. И если ему что не нравилось, реакция следовала незамедлительно. Какова была она вчера, изучая третью главу, вы знаете. Даже огонь ему был недостаточно с высокой температурой. В семь раз быстрее, горячее, в семь раз сильнее, говорит, растопите печь. И, наконец, пятый текст говорит: «Вошел ко мне Даниил, которому имя...» И посмотрите, что он здесь делает. Потому что рассказывает Навуходоносор. Он говорит: «Вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар по имени Бога моего». То есть он говорит: я пригласил, зашел Валтасар, это я ему поменял имя, и теперь его имя означает, оно посвящается моему Богу. Но тут же он спешит добавить и говорит: но в котором Дух Святого Бога. Вы представляете, что означает? Навуходоносор поменял имена юношам, поменял имена Даниилу, и он хотел поменять образ мышления, чтобы они забыли своего Бога, чтобы и следа в памяти, и даже в подсознании не осталось никакой информации о живом Боге Яхве. А теперь сам Навуходоносор должен признать: имя я-то ему поменял, но не смог мозги ему, разум его изменить. Он все равно остается тем, разум и ум которого наполнен каким духом? Божьим духом, потому что он остается на стороне Бога. И он рассказывает ему и говорит: видение же головы моей на ложе моем были такие. Я видел вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно, видимо, было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и он описывает это дерево. А затем он говорит: и видел я видение, 10 текст, головы моей на ложе моем, и вот не шел с небес бодрствующий и святой, воскликнув громко, он сказал: срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него, разбросайте плоды его, пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди... Пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесною росою, и животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен». И затем Навуходоносор завершает свой рассказ словами: «Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». Вновь Навуходоносор признает: «Да, мне не нравится то, что говорит Бог, Но ты говоришь правду, и он говорит правду. Я пытаюсь противостоять, я пытаюсь что-то изменить. Не получается. И здесь дальше говорится о том, что Даниил около часа никак не решался истолковать этот сон, потому что знал настроение Навуходоносора, на что он способен. И Навуходоносор ему говорит, в конце концов, не бойся, скажи мне правду. И вот тогда Даниил ему говорит, «Это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес. Это ты, царь». И вот он говорит, «Господь сказал, срубите это дерево». Мы ведь с вами говорили о том, что Бог, основа его правления – это любовь и свобода. А теперь тот же самый Бог говорит, срубите это дерево. Не противоречит ли это любви Божией? Интересно отметить, что Господь открывает вновь Навуходоносору проблему, которая существует. И он говорит другими словами Навуходоносору, «Навуходоносор, ты на неверном пути, ты находишься в поезде, который мчится с большой скоростью к пропасти, и если ты не сойдешь с него, то последует трагедия. Но поскольку я тебя люблю, я предупреждаю тебя». И что самое интересное, когда мы переходим по следующим текстам и узнаем о том, что Господь не начал сразу исполнять этот сон, Он предоставляет еще время. 26 текст говорит, по прошествии 12 месяцев. То есть Господь дал ему, предупредил ему о опасности. Он предупредил Навуходоносора о том, что он на неверном пути. И он просит его, думай, что делаешь, остановись. И вот тебе 12 месяцев, подумай, стоит ли двигаться в этом направлении. И между прочим, когда Даниил истолковал этот сон, посмотрите, что он говорит. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою, и беззаконие твои милосердием к бедным, вот чем можешь продлить мир твой». Интересно отметить, что в оригинале здесь используются очень интересные слова и выражения, которые очень нелегко перевести на современный язык. И вот то, что здесь говорится у нас «искупи», «искупи грехи твои деланием правдой, правдою». Интересно отметить, что вся Библия говорит о том, что можно ли заработать прощение? Невозможно. Бог даром прощает. И невозможно искупить грехи делами. В оригинале используется интересное выражение, которое говорит «порви с грехами», «перестань делать грехи», «вместо этого делай правду», «вместо беззакония заботься о бедных». И вот это интересное слово, существительное, которое здесь используется для передачи описания категории людей, которые здесь названы «бедные», от этого существительного происходит глагол, который означает «быть не гордым, а быть скромным». «Быть скромным». А Навуходоносор каким был? Гордым. И вот эта игра слов, она здесь тоже играет определенную роль. Потому что основная причина Навуходоносора, что он возмечтал о себе, возгордился. «Я царь, я Господь, весь истукан должен быть золотой. Я воздвиг это царство, и оно будет стоять вечно». Давайте мы посмотрим на то, что на самом деле удалось сделать Навуходоносору, и было ли у него основание гордиться и возноситься перед Богом. Посмотрите, что построил Навуходоносор. В Вавилоне у него было большое количество дворцов и храмов. Он построил 3 дворца, 53 больших храма, 955 малых храмов и 384 уличных алтаря. Вы можете себе представить? Вы знаете, когда человек не хочет служить Богу, когда он не хочет признать авторитет всемогущего Бога, он тогда начинает служить очень многим, тысячам богов, потому что на их фоне он один. И он тот, кто всем руководит. Посмотрите, что говорится в одной из клинописных табличек, которые раскопали археологи. Посмотрите, что здесь говорится. Слова Навуходоносора. «Я сделал тебя, Вавилон, святой город, славой великих богов. Я позаботился о том, чтобы святилище богов и богинь освещались светом. Никто из царей никогда не творил подобного. Никто из царей не строил того, что я в таком великолепии построил Мардуку, богу Вавилона». И вы знаете, вот эта вот гордость его привела к тому, что и 12 месяцев не помогли ему, не помогло ему предупреждение Божие. Он продолжал упорствовать и говорить: «Не это ли великий Вавилон, который построил я?» Он построил висячие сады. Ведь это чудо света. Ему было чем гордиться. И вот он говорит: «Я и только я». Интересно отметить, 8 марта 1971 года известный на тот момент боксер Мухаммед Али должен был выйти на арену с Джо Фразиером. И Мухаммед Али дал интервью перед этим боем. И он сказал следующее: «Не могу понять, почему все еще существуют сомнения, почему люди сомневаются, никак не поймут, что существует только один король бокса, и это я. И нет на земле ни одного человека, который мог бы послать меня нокаут. Я король бокса, я царь бокса». К сожалению, он не любит говорить об этой дате 8 марта, потому что он проиграл. Гордость ведет человека к безумию. «Я все это сделал». И когда человек отказывается от Творца, он превращается в животного. Он даже теорию придумывает, что человек произошел от животного. Теперь многие из этих животных стесняются. В кого развились их потомки? Известный писатель Михаил Грин, он отличается тем, что он очень уместно находит картины и через эти картины пытается показать некоторые концепции. И вот он однажды задался задачей представить каким-то образом бессмысленность гордости, безумие гордости. И вы знаете, он представил это следующим образом. Он говорит: на небольшом самолете было всего лишь несколько пассажиров. Пастор, специалист по компьютерной технике, выдающийся специалист, и молодой человек, юноша. И они летят, проходит время, и вдруг выходит пилот и объявляет: «К сожалению, он говорит, я должен вам сказать, наш самолет в опасности. Мы потеряли управление самолетом. Через несколько минут самолет упадет. К сожалению, у нас только 3 парашюта. И пилот говорит о том: «Но вы знаете, у меня молодая жена и 2 маленьких детей. Я обязательно должен вернуться живым. Я возьму один парашют. Он взял и прыгнул. Затем поспешил специалист компьютерной техники, встал и говорит: друзья, я самый умный специалист, меня все ждут. Как без меня будут жить? Я обязательно, он быстро схватил, не дожидаясь ответа, и прыгнул. Пастор оборачивается к молодому человеку и говорит: молодой человек, у тебя вся жизнь впереди, поэтому возьми ты последний парашют и прыгай, а я останусь здесь. А юноша говорит пастору: пастор, не беспокойтесь, вот тот самый умный, он взял мой рюкзак и прыгнул. Вы знаете, автору на самом деле удалось показать, что гордость ведет человека к безумию. И в данном случае Навуходоносор стал есть траву, стал искать свою звезду в траве. И это он делал продолжительное время, пока, наконец, не поднял глаза. И посмотрите, что здесь говорится. По окончании здесь говорится о том, что его на самом деле увели от людей. И, между прочим, мы имеем с вами информацию о том, что на самом деле так и произошло. Например, в 1975 году был опубликован одной клинописной табличке, которая как раз датируется временами Навуходоносора, где было сказано следующее. «Царь стал давать противоречивые повеления, не прислушивался к советникам, не проявлял любовь ни к сыновьям, ни к своим дочерям, игнорировал свою семью и не выполнял своих служебных обязанностей». Внебиблейский источник, подтверждающий, что на самом деле что-то произошло с Навуходоносором, и его отлучили от людей, и в течение 7 лет он был похож на животного. Но царство, как было предсказано во сне, не было отнято от него. Он затем вернулся к своему правлению. Но это произошло лишь, посмотрите, когда. 31 текст нам об этом говорит. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу». 7 лет искал в траве, не там. Затем поднял глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: что ты сделал? Интересно отметить, один пастор рассказывает, что его пригласил на свою загородную дачу один очень богатый человек, миллиардер, который занимается разработкой и исследованием различных нефтяных скважин. Он вывез его за город, свою резиденцию, и стал ему показывать, и говорит ему: 25 лет тому назад у меня ничего не было. Я был нищий. А сегодня, он говорит, пастор, посмотри, все это мое. Он поднял его на балкон, на мансарду и говорит: посмотри на запад. Весь этот лес, сколько можешь видеть, это все мое. Затем он поворачивается в другую сторону и говорит: посмотри на север. Вот ты видишь тот пруд? Это тоже мое. Посмотри на юг, ты видишь эти поля? Это тоже мое. Посмотри на восток, эти сады, это тоже мое. И он ожидал, что пастор скажет ему: молодец. Вместо этого пастор положил ему руку на плечо и сказал ему: друг, А сколько тебе принадлежит вот в этом направлении? Богатый человек все понял. Когда Навуходоносор поднял свои глаза, направил их к Богу, разум вернулся к нему. Только тогда, когда человек признает Бога своим Творцом, его человеческий образ и статус на высоте. Как только он отворачивается от Бога, Библия говорит, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Интересно отметить, что здесь, в этой четвертой книге пророка Даниила, в четвертой главе книги пророка Даниила, очень интересная деталь. Во-первых, когда Даниил писал, он писал ее в свитке, это был свиток. И там не было деления на главы, не было деления на стихи. И там, в этом свитке, вот эта вот общая мысль, которая здесь представлена, описываемая в 4 главе, начинается с 3 главы и 31 текста, которая говорит нам, Навуходоносор, царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. И он дальше говорит, знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Интересно отметить, что здесь теперь говорит сам Навуходоносор. И он использует 6 раз в этой главе имя Божие, которое в книге Даниила до сих пор не использовалось. И это имя Божие Эль-Эльон, которое означает «Бог Всевышний», которое впервые в Библии используется в книге «Бытие», когда Авраам встретился с Мелхиседеком. Вы помните, что сказал Мелхиседек? «Я пришел от Бога Всевышнего», и он затем объясняет, кто такой Бог Всевышний. «Владыка неба и земли, хозяин неба и земли». Навуходоносор теперь подошел к моменту, когда он называет Бога Даниила Эль-Эльон, «Бог твой хозяин неба и земли, владыка неба и земли». Но вы знаете, самое интересное в 4 главе мы еще с вами не заметили. Самое интересное заключается в том, что Господь языческому царю Навуходоносору не только открыл будущее, и мы удивлялись с вами в один из вечеров, как же так он это открыл не Даниилу, а языческому царю. Мало того, что Бог открыл ему будущее, мало того, что Господь продемонстрировал ему, что Бог спасающий, Он может спасать, Он жив, чтобы спасать. Вы представляете, что Господь допустил? Целую главу в Священном Писании написал не Даниил, а сам Навуходоносор. 4 глава книги пророка Даниила – это прямая речь, это переписанное письмо Навуходоносора. Вы представляете, что это означает? Господь позволил, чтобы Навуходоносора молитва, чтобы его опыт раскаяния он сам написал и написал на страницах Священного Писания. Это мне говорит о том, что Бог, которому мы служим, Он любит всех. Все люди Его дети. И как бы вы далеко от Бога не ушли, для Бога нет безнадежного состояния и положения. Вы знаете, мы получаем очень много писем. Мы благодарим наших зрителей во всем мире за письма, за просьбы молитвенные. И многие, вы знаете, о чем просят? Многие пишут, вот уже 10 лет я молюсь Богу о том, чтобы моя супруга или мой муж, или дети, молодежь пишут, чтобы мои родители, наши родители поверили Богу. История с Навуходоносором говорит, нет безнадежного случая для Бога. Если Он смог спасти Навуходоносора, Он может спасти каждого. Вы представляете, как Бог терпел? Он вел его шаг за шагом. Вначале Он открыл ему, показал, что Бог дает мудрость в 1 главе. Затем он ему показал, что Бог знает, открывает будущее. Затем в 3 главе он открыл ему, что он Бог спасающий. А теперь в 4 главе он ему показал, что Бог воспитывающий. Но воспитывает, когда он воспитывает, он дает возможность человеку покаяться. К сожалению, Навуходоносор не раскаялся до наступления этой трагедии. Когда это дерево было срублено, но тем не менее, даже когда это дерево было срублено, Господь продолжал заботиться о Навуходоносоре. И когда Навуходоносор поднял глаза свои туда, на небо, к звездам, к Богу, разум вернулся к нему. И он теперь называет, если в 3 главе он говорил, это Бог Сидраха и Месаха. Теперь он говорит, это Бог Всевышний, хозяин, владыка неба и земли. Дорогие друзья, мы сейчас будем молиться о том, чтобы всемогущий Творец, хозяин, владыка неба и земли, ответил на ваши просьбы и молитвы. Многие просили помолиться за их семьи. Некоторые супруги просят, помолитесь о том, чтобы Господь подарил нам ребенка. Другие просят, помолитесь о том, чтобы мы не разошлись с мужем, у нас кризис. Многие письма, просьба о детях, о родителях, о том, чтобы люди признали Бога всемогущим и всесильным Богом. Наш Господь, которому мы служим, Он владыка, хозяин неба и земли. Поэтому будем молиться сейчас, и особенно о молодежи, чтобы они не искали звезды в траве, но чтобы они подняли глаза к небу, подняли свой взор к Богу, который один лишь может принести счастье в каждую семью, в каждый дом. Помолимся об этом Господу. Наш дорогой всемогущий Отец, мы благодарим и славим Тебя за то, что Ты не только Бог, дарующий мудрость и знания. Мы благодарим Тебя за то, что Ты не только Бог, открывающий тайны и будущее. Мы благодарим Тебя не только за то, что Ты Бог спасающий, но и за то, что Ты Бог воспитывающий, но и за то, что Ты Бог терпеливый, и Ты ждешь. И, конечно же, Боже, благодарим Тебя за то, что Ты являешься хозяином, владыкой неба и земли. И поэтому все наши молитвенные просьбы мы приносим к Тебе и просим, Господи, по мудрости Твоей, по силе Твоей ответь каждому. Подари ребенка просящему Тебя. Подари здоровье ищущим его. Подари духовное исцеление тем, кто взывают об этом. Благослови молодых людей, Господи, не искать счастья там, где его нет. Помоги им поднять свои взоры к Тебе, всемогущему Богу, для того, чтобы Ты мог одарить нас разумом, вернуть нам разум, чтобы мы могли думать, что делаем. Во имя Твое просим и благодарим Тебя. Аминь. Дорога к звездам – это дорога к вашему счастью.
Слушайте голос Его. Время последнее, день Господень грядет. Дети Господа, приготовьтесь к славе Его. Облекитесь в любовь, как невеста Христа для встречи с Ним.
Thank you.